В эфире программы «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем со срочных новостей с фронта. Артемовск освобожден на 75%, то есть за ВСУ осталось 25% города. Это западная сторона. Прямо сейчас российские штурмовики зажимают украинский гарнизон в клещи с трех сторон. На кадрах видно, что осталось в том числе и от центра города. Накануне Артемовск посетил глава ДНР Пушилин. Верный признак – нарастающий утрат контроля над происходящим в городе для Зеленского и его западных хозяев. А это уже кадры с украинских позиций, куда откатились ВСУ. Зрелище печальное. Противник делает ставку на жесткую оборону своих укрепрайонов в жилых кварталах, многоэтажках. Но это лишь затягивает агонию. Российские бойцы продвигаются к востоку от памятника летчикам. До него пройти по прямой осталось около 500 метров, чтобы затруднить ВСУ организацию контратак. Российская авиация, артиллерия в ежедневном режиме отрабатывают по часу в Яру, Константиновке, Краматорске, где ВСУ держит свои резервы и западную технику. К слову, российские штурмовики в Артемовске уже осваивают западные образцы. Программа поставок новой техники идет не без проблемы. Страны НАТО постоянно жалуются на истощение собственных арсеналов. Однако российские бойцы не теряют времени даром и осваивают импортные машины в ожидании новых поставок. Штурм Артемовска продолжается. Первые эксклюзивные кадры нашего Александра Сладкова, который посетил позиции российских штурмовиков. Посмотрите.
Город Артемовск почти освобожден.
Это их опорный пункт, да?
Южные, северные и восточные окраины уже относительно безопасны.
Я смотрю, народ просто так не шарится.
Нет, нет. Постоянно обстрелы идут. Очень много коптеров летают, снимают, вычисляют, наносят удары.
А это западная часть, в которой идут бои. Кругом брошена амуниция и экипировка противника. Легендарные штурмовики забирают лишь украинское оружие.
Ну вот. Шалом. Пули защитный. Ну вот пуля тут прошла сверху.
20% Артемовска осталось освободить. Гражданские штурмовики собирают тела солдат ВСУ и складывают, чтобы потом передать на Украину.
Здесь идет какое-то целенаправленное, наверное, уничтожение подразделений. Здравый командир, видя всю эту обстановку, всю эту ситуацию, он не будет своего солдата туда посылать просто на смерть, на мясорубку.
Здесь были женщины с опера, вот в этом здании.
Украинские?
Были найдены вещи женские, понятно, что и отсюда они вели огонь с верхней позиции. Две было снайперши.
Любое прикрытие для передвижения, хоть заборы, хоть кусты, непременно используется. Камера включена.
Паш, не выключай.
Ага.
Авиация.
Это наша. Снаряд.
Снаряд как самолет звучит.
Наши снаряды, летящие над головами, создают впечатление авиационной атаки.
Отдых.
Ну, труба.
Это по нам?
Да, квадраты. Ну, сюда просто. Дежурные цели они обкладывают.
Но мы сейчас уходим из сектора обстрела, получается.
Да нет, по всему фронту.
Там на западе они уже находятся.
Это в частном секторе.
В частном секторе, да?
В частном секторе, да.
Но это уже не так выгодно в частном секторе.
Нет, у них не только там еще есть высотки.
Да?
Совершенно есть чуть-чуть вот эти вот пару районов. Вот, а весь город практически он полукольца. Но каждый дом это крепость. И линия обороны противника настолько подготовлена, что мы за каждый дом боремся по день, по два.
Но Пентагон подтвердил утечку чрезвычайно тайной и секретной информации, которую представляет далее прямая цитата. очень серьезный риск для национальной безопасности США. Прямо сейчас американская Минобороны ломает голову, как можно было допустить слив таких масштабов. Всего на сегодняшний день в открытом доступе находится свыше 100 секретных документов. Пентагон проводит расследование с целью установить, как сквозь пальцы высшего военного командования США и союзников по НАТО просочилась информация, причем многие документы ведь проходили под грифом «совершенно секретно». Также стало известно, что главу Пентагона Остина проинформировали об утечке секретных документов, в том числе по контрнаступлению в ВСУ, еще 6 апреля. Об этом сегодня сообщает Reuters. По информации агентства, оборонное ведомство уже изучает, как именно распространяется подобная информация и кто является ее получателем. При этом кто крот и откуда он взялся в Пентагоне, по-прежнему неизвестно. Более того, до сих пор не ясно, ликвидирована ли сама утечка этих секретных данных. Об этом сообщил координатор Совбеза Белого дома Кирби. Получается, что виновного найти не получается, а значит, ждем новых сливов. Кирби рассказал, что спецслужбы работают над удалением секретных данных из сети, но пока они только множатся. Утечку уже признали стратегическим фиаско НАТО. И к неприятному удивлению Пентагона слитые данные подтвердили не опять, как говорится, основа, что США широко занимаются шпионажем, причем не только в отношении врагов США, но и в отношении своих же союзников. Премьер Израиля Нетаньяху, комментируя слив, заявил, что Тель-Авив не принимал никаких решений касательно поставок летальных вооружений Киеву в Южной Корее, за которой США тоже шпионят. Выступили радикальнее и настоятельно потребовали тщательного изучения этой проблемы. Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия запросили у администрации США брифинг по ситуации с секретными документами. Но ответа пока не добились.
Сегодня утром Минюст начал уголовное расследование того, как десятки засекреченных документов, большая часть из которых с пометкой «совершенно секретно», утекли в интернет. Фото обнаруженных документов, которые мы не имеем права показывать, раскрыли, что США шпионят не только за противниками, но и за партнерами, такими как Израиль и Южная Корея, и даже Украина. В них детальная информация о ядерной программе Ирана, о Китае, Северной Корее и войне на Украине.
Что потенциально усугубляет эту проблему, не только содержимое этих документов, но и то, что они могут рассказать нашим врагам, как мы собираем данные.
Некоторые из этих фотографий были выложены в сеть в начале марта. ABC News не смог подтвердить их подлинность. Обеспокоенность вызывает и то, что теперь Украина будет думать дважды, прежде чем делиться секретной информацией США.
Это заставило Белый дом и Пентагон защищаться в связи с очень и очень щекотливой проблемой. Главный вопрос заключается в том, как американские государственные секреты, засекреченная информация просочилась из очень небольшого круга лиц, а потом и в социальные сети. Чиновники, которых закидали вопросами, не отвечают, настоящие ли это документы. По их словам, некоторая информация, цитата, судя по всему, содержит чувствительную и совершенно секретную информацию. Они также предупредили, что некоторые изображения были отредактированы. The images have been altered.
Количество деталей – вот что беспокоит американских чиновников. Это может дать России информацию об этих бригадах, которых обучают на гусеничных платформах Брэдли и другой технике. Благодаря этому Россия может получить преимущество на поле боя. Вторая вещь, которая вызывает обеспокоенность у чиновников – дефицит боеприпасов у Украины. Очень детально эти слайды раскрывают, когда именно у Украины закончатся советские средства ПВО. На этих фото С-300. Именно поэтому американские чиновники спешат поставить западное ПВО. На фото американские, немецкие и шведские системы. Ответ украинских чиновников на эти утечки был невразумительным, не таким, как ожидалось. Но советник президента Зеленского сказал: «Послушайте, стратегические решения уже приняты, но мы можем скорректировать тактику, если это потребуется».
Это уже вызвало возмущение украинцев как на политическом, так и на военном уровнях, потому что они хотели бы скрыть свои уязвимости перед контрнаступлением.
Главную обеспокоенность вызывает то, что некоторые наши источники, как люди, так и технические средства сбора информации, могли быть скомпрометированы в результате. Я знаю, что сейчас мои бывшие коллеги пытаются уменьшить ущерб и сохранить очень чувствительные средства сбора информации. Из-за этой утечки человеческие жизни могут оказаться под угрозой, как и системы слежки, на которые полагаемся мы и украинцы.
Это позорит Соединенные Штаты, честно говоря. Мы продемонстрировали всему миру, что когда с нами делятся критически важной информацией, нам нельзя ее доверять, не боясь утечки. В результате этого наши друзья и союзники могут приостановить обмен разведданными США, а возможно и с Украиной.
Соединенные Штаты все больше и больше вовлечены в украинский конфликт. Утечка документов еще сильнее сфокусирует на этом внимание.
Считаете ли вы, что утечка информации локализована? И есть ли еще документы, которые не были обнародованы? Является ли это постоянной угрозой?
Мы не знаем. Мы действительно не знаем.
Ну а сейчас внимание на экран. Вот так противостояние Си Цзиньпина и Джо Байдена выглядит на обложке французского журнала «L'Obs». Момент битвы взглядов на карте не столько Украина, сколько остров Тайвань. Конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол, он же глава комитета по международным делам, заявил, что США должны бороться на Тайване против Китая во имя некого высшего блага. Круто они формулируют. А точнее, ради уникальных чипов от известного тайваньского концерна, в которых эта свобода и демократия, судя по всему, и выражается. Между тем, вокруг Тайваня 12 китайских кораблей осуществили имитацию блокирования острова в последний день учения «Совместный меч». Корабли береговой охраны Тайваня в таком же количестве находились в непосредственной близости от китайских для препятствования их прохода к острову. Ну а прямо сейчас 91 самолет ВВС КНР замечен в Тайваньском проливе. ПВО Тайбэя эти истребители видят, отслеживают, а потому и провели вооруженные силы в повышенную так называемую боеготовность, сообщает сегодня утром Минобороны Тайваня. Президентка страны Цай Инвэнь понимает, что в случае реального нападения шансов у Тайбэя практически нет. Именно поэтому предпочитает заручиться максимальной поддержкой от США. Более того, в январе следующего года на Тайване пройдут президентские выборы, но и Вашингтон надеется, что к власти вернется более дружественный материку кандидат. Пока же Китай активно отрабатывает различные варианты ударов по острову, при этом повышая боеспособность собственных войск.
Китай называет это гигантским мечом, окружая отколовшийся остров Тайвань, на который он претендует как на свой собственный. Тайбэй утверждает, что их подразделения ПВО внимательно следят за наступающими силами. Официальные лица военного ведомства уже доложили, что десятки китайских самолетов пересекли линию Тайваньского пролива.
Без намерения обострять ситуацию, наши вооруженные силы будут отстаивать наш суверенитет и поддерживать нашу национальную безопасность в соответствующей форме. А наши подразделения ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.
Военные учения являются яростным ответом Пекина на визит президента Тайваня в США. Вашингтон неоднократно призывал США проявить сдержанность. А теперь, в качестве демонстрации силы, Соединенные Штаты направили эсминец в воды, на которые претендует Пекин, вызвав еще больше гнев со стороны Китая. Напряженность в регионе растет.
Министр иностранных дел Тайваня совершенно серьезен. Он уверен, что США придут на помощь. Существует риск неконтролируемой войны. КНР использует самую крупную демонстрацию силы на третий день учений.
Мы всегда должны серьезно относиться к учениям Китая вокруг Тайваня. Это не только снижает боеготовность вооруженных сил Тайваня, потому что они отвлекаются от операций, обучения и технического обслуживания для защиты своего острова, но и является способом разведки или наблюдения за обороной острова. Нам не стоит убаюкивать себя мыслью о том, что это просто очередные учения.
Подобные действия подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, в чем убеждаемся в очередной раз. И эту точку зрения разделяют французские союзники. Как мы уже говорили, у КНР нет причин прекращать отношения с США.
На самом деле эти учения становятся все более и более агрессивными. Я имею в виду, что произошла некая вспышка со стороны китайских военных после того, как бывший спикер Пелоси посетила остров. Тайбэй — это не самоуправляющийся остров. Мы можем проводить политику единого Китая и лукавить, что Тайвань является частью Китая. Но все знают, что это ложь. Тайвань — это отдельная страна. Это место сильно отличается от Китая. И это место, в которое Китай неоднократно угрожает вторгнуться, а сейчас проводит полную генеральную репетицию блокады и нападения.
Пекин очень взвешенно отреагировал на встречу спикера палаты представителей Маккарти и Цай Иньвэй. Си Цзиньпин пытается позиционировать себя как мирового государственного деятеля, а Китай как дипломатическую силу. В январе следующего года на Тайване пройдут президентские выборы, и они надеются, что к власти вернется более дружественный материку кандидат. Так что есть ощущение, что они не собираются пугать избирателей военными учениями, но хотят иметь возможность продемонстрировать силу и уверенность.
Это не Китай нагнетает напряженность по обе стороны Тайваньского пролива. Тайбэй — сепаратистское правительство, а такие люди, как спикер Маккарти и его предшественница Нэнси Пелоси, подливают больше масла в огонь. Они хотят изменить статус-кво отношений в Тайваньском проливе. Китай имеет полное право использовать любые средства, чтобы послать сигнал этим сепаратистам, а также тем странам, которые поддерживают тайваньский режим. Китай никогда не потерпит дальнейшего продвижения мнимой независимости Тайваня. Позиция КНР очень ясна и четко определена, и никто не должен в этом сомневаться, даже США.
Сейчас не про утечки и сливы, а про реальные абсолютно дела США. Итак, Пентагон начинает масштабные учения по ядерному сдерживанию. В ходе учений, которые называются Global Thunder 23, будет увеличено количество полетов стратегической авиации. То есть Америка готовится к ядерной войне в Европе. И не только в Европе. Агентство Associated Press сообщает, что ВМС США развернули в Персидском заливе подводную лодку «Флорида», способную нести до 154 ракет «Томагав». Правда, Украина может распасться на атомы еще до всемирного Армагеддона. Польское издание «Независимый политический журнал» проанализировало последний визит Зеленского в Варшаву и констатировало, что Запад Украины отойдет к Польше, а контрнаступление ВСУ обречено на провал. Издание также указывает на некую внутреннюю информацию, согласно которой Украина действительно готова передать часть своих территорий Польше. Причины такой дележки следующие. Загибаем пальцы. Запад слишком много вложил в Украину, а вложение нужно хоть как-то отбить. Украина по уши в долгах, и если она проиграет, выплачивать их будет некому. А также плачевная для ВСУ ситуация на войне. По данным журналистов, Зеленский готов передать крупнейшие украинские предприятия польскому бизнесу. К слову, сегодня польский премьер Моравецкий направится в США, чтобы провести переговоры в Белом доме. О чем будет говорить? С Байденом не сообщается. Сам Джо Байден на Пасху сделал два сенсационных заявления. Первое. Он хочет покатать яйца. Второе. И все-таки хочет стать президентом в 2024 году. Я не шучу. На Пасху президент США и его жена Джилл пришли поиграть в старую германскую игру. Называется она White House Easter Egg Roll. Это праздник катания пасхальных яиц перед Белым домом. Дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента. Именно в этот момент журналист NBC News в лоб спросил Байдена об амбициях. Джо заявил, катая яйцо, что таки планирует баллотироваться, но пока все-таки не готов об этом публично сказать. Ну, то есть Джо Байден идет в президенты. В 24-м ему будет всего 82 года. При этом опрос CNN показывает, что 2/3 респондентов против выдвижения Байдена на второй срок. И это при том, что аудитория телеканала, еще раз, CNN, почти полностью состоит из сторонников Демпартии. В общем, да здравствует демократия, люди против, но Байден все равно президент. Посмотрите.
При
Президент США Джо Байден, похоже, подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. По сообщениям, Белый дом находится на финальной стадии перед официальным запуском предвыборной кампании Джо Байдена. Ожидается, что Камала Харрис будет баллотироваться вместе с ним. 80-летний Джо намекнул, что пойдет на второй срок во время традиционного катания пасхальных яиц.
Вы будете участвовать в катании пасхальных яиц и после 2024 года?
По крайней мере, 3-4 раза планирую еще точно.
Еще 3-4?
Ну, может, 5.
Может, 5?
Может, 6.
Вы хотите сказать, что будете принимать участие в предстоящих выборах?
Нет, я говорил про катание пасхальных яиц.
Да ладно, помогите по-братски, чтобы я вернулся в редакцию с новостями.
Пока не планирую. Скоро все будет объявлено.
Президент Джо Байден, по всей видимости, не спешит объявлять о том, что идет на второй срок, несмотря на сообщение о том, что он точно будет баллотироваться еще раз. Издание Axios сообщает, что его советники, включая ближайших соратников, не ожидают, что он не объявит об этом. Некоторые из них ожидают, что это объявление будет сделано не раньше июля или даже осенью.
Я думаю, что ему надо это сделать до ноября 2024 года, но это не точно. Согласно недавнему опросу, лишь треть американцев считают, что Джо Байдену надо идти на второй срок.
Я думаю, что этот опрос – это не очень хорошие новости для Джо Байдена. Последнее время его рейтинг одобрения среди избирателей не дотягивает до 50%, причем среди всех категорий избирателей. Поэтому нельзя сказать, что он на плаву. Поэтому стратегия, которую он избрал сейчас, это лучший для него вариант. Похожую тактику он избрал и в 2020 году, когда до последнего момента не появлялся на радарах. И тогда мы о нем услышали перед самым началом праймерис. Поэтому я ожидаю, что и в этот раз будет нечто похожее. Чем более активную предвыборную кампанию он будет вести, тем меньше у него шансов на успех.
Мой вопрос касается малого количества пресс-конференций. В целом мы видим, что нынешний президент дает мало пресс-конференций. Администрация пытается оградить президента от наших вопросов?
Точно нет, абсолютно нет.
Тогда почему такая нехватка организованных пресс-конференций?
Президент отвечает на множество вопросов, которые ему выкрикивают репортеры. Я понимаю, что вы имеете в виду, и я понимаю, что ваша работа задавать эти вопросы. Я прекрасно понимаю это, и в этом нет никакой проблемы. Но президент много раз стоял прямо перед вами и сам отвечал на ваши вопросы, потому что он хотел узнать, что вас беспокоит, какие вы вопросы хотите задать и ответить на них. И такое было неоднократно. И это будет продолжаться. На данный момент у меня нет никакой информации о планирующейся пресс-конференции.
Вопрос.
Да, конечно.
Во время поздравления предыдущих администраций президент Обама, президент Буш, Билл Клинтон давали пресс-конференции. Это было нормой. А что происходит сейчас? Нет. Мы должны иметь возможность задавать вопросы о внешней и внутренней политике. Когда выбираете вы? Но такой возможности у нас не было уже какое-то время.
Я скажу следующее. Беспрецедентно и то количество вопросов от репортеров, на которые президент отвечает, что называется, на ногах.
Правда в том, что он потерял поддержку среди молодых избирателей. В 2020 году 60% избирателей в возрасте от 18 до 29 голосовали за Джо Байдена. И с тех пор среди этой демографической группы он потерял поддержку сильнее всего. Его поддержка упала, конечно, везде, но среди молодых избирателей сильнее всего. И группа инфлюенсеров в социальных сетях, которые хотят повлиять на них, не в силах изменить причину, по которой они перестали поддерживать Байдена. Молодые люди говорят о том, как сильно они боятся преступности. Инфляция съедает их небольшие доходы молодых специалистов. Их зарплаты в реальном выражении снижались при Джо Байдене сильнее, чем за последние 40 лет.
Ему 80 лет. Знаете, ему будет 81 год к тому времени, когда состоятся выборы. Напомню, это ноябрь следующего года. Он самый старый президент в истории США. Много демократов, да и сам Байден выражали потребность в новом поколении лидеров партии. Хотят ли американцы, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок? Людей, которые хотят снова видеть в кресле президента Байдена, еще меньше, чем рейтинг его одобрения. На прошлой неделе был проведен опрос, который показал, что только 32% американцев хотят, чтобы он пошел на второй срок. Демократы использовали стратегию крысолова на некоторых выборах, в том числе и промежуточных. Так они поступали с республиканскими праймерис, где были протрамповские крайние кандидаты, так что они могут посмотреть на 2022 год и сказать: «Хорошо, стратегия сработала. Давайте сделаем это более масштабно с Дональдом Трампом. Давайте использовать данную стратегию, которая будет нацелена на Дональда Трампа». Они считают, что с помощью этого Байден легко победит, но опросы говорят, что ему будет трудно выиграть. Что интересно, так это то, что подобная стратегия уже использовалась в 2016 году, и мы все знаем, что тогда произошло.
Глава Нацбанка Украины по фамилии Пышный прибыл в Вашингтон, куда он привез послание от Зеленского для Байдена. США должны заставить союзников по НАТО срочно организовать финансовый рамштайн против России. Другими словами, пан Владимир попросил американцев собрать сходку банкиров-русофобов со всего западного света, желательно на какой-нибудь авиабазе США в Европе. Задача пока выполняется с трудом, а именно исключительно в округе Колумбия, где и проходит очередное заседание МВФ. В прошлом году Украине с барского плеча американские джентльмены отсыпали 15 миллиардов долларов, разумеется, отсыпали в долг. В нынешнем денег не давали, но на поддержание штанов Киеву прямо сейчас нужно еще 5 миллиардов, а их почему-то нет. Вернее, есть, но для этого нужно выполнить 19 пунктов. Гвоздем программы съезда МВФ станет противодействие России в обходе беспрецедентных санкций. На таком фоне совокупный ВВП стран БРИКС достиг почти 32% от мирового показателя. Аналогичный параметр у стран так называемой «большой семерки» составляет 30%. Ну и таким образом страны БРИКС впервые обогнали Запад по экономической мощи. И думаю, что в ближайшие годы этот разрыв будет только расти. Скрыть последствия этого роста уже тоже не получается. Например, в некогда Великой Британии без врачебной помощи могут остаться сразу 350 тысяч человек под угрозой срыва приема узких специалистов и, главное, плановой операции. Дело в том, что сегодня началась забастовка британских врачей, на которую собираются выйти десятки тысяч и хирургов, и терапевтов, которым не на что жить. Из-за антироссийских санкций, войны на Украине, инфляции, зарплаты британских врачей упали как минимум на треть. Посмотрите.
На кухне Малькольма забастовка медработников ощущается как нигде. Насколько сильно у нее болит плечо?
Она плачет от боли.
Его жене надо пройти лечение от жидкости в мозге. Требуется ей и операция на плече. Она должна была состояться в этом месяце.
Нам пришлось ее отменить, потому что из-за забастовки младший медицинский персонал не выходит на работу, некому работать.
Больницы в этой части графства Линкольншир признаются, что эта неделя будет тяжелой. Они говорят, неотложка будет работать.
Мы будем отдавать приоритет срочным операциям, лечению рака у детей, реанимационному отделению. Но будут и пациенты, оказание помощи которым придется отложить. Что, конечно, очень неприятно для пациентов по всей стране. И поэтому в какой-то момент в будущем нам придется работать сверхурочно, чтобы пациенты, которых мы переносим с этой недели, смогли получить необходимую им помощь.
Медсестры, водители скорых, младшие врачи требуют повышения зарплаты. Они говорят, что в сфере, где они работают, разразился кризис. 15 лет им повышали зарплату ниже уровня инфляции. Но министр здравоохранения говорит, что их требование о повышении зарплаты на 35% нереалистично. Ввиду того, что решение этой проблемы в ближайшее время не предвидится, Минздрав просит помощи у населения.
Я хочу сказать следующее. Используйте медицинскую помощь разумно. Если вы оказались в опасной для жизни чрезвычайной ситуации, звоните 911. В противном случае постарайтесь прибегнуть к помощи вашего местного терапевта или же получите медицинскую консультацию по номеру 111, так как до конца этой недели наши больницы будут перегружены.
У нас кризис, и вы можете показывать мне какие-то цифры, но правительство допустило критическую ситуацию с зарплатами младшего медперсонала. Я тоже не хочу, чтобы у нас были забастовки. Nothing tomorrow.
В конечном итоге нам придется прибегнуть к помощи консультантов из Минздрава, которые выйдут на работу вместо младшего медицинского персонала, который составляет почти половину общей численности занятых в сфере здравоохранения. И будет очень сложно поддерживать отделение неотложной помощи. Но даже если у нас это и получится, то нам придется отказаться от оказания другой помощи. Поэтому мы ожидаем отмены от 250 до 300 тысяч приемов врачей и операций на этой неделе. Врачи говорят нам, что они уже отказались от оказания плановой помощи. Несколько лет назад я посещал новый госпиталь, который занимается почти лишь только оказанием плановой помощи. Лечение тазобедренных суставов, коленей и так далее. Очень современный госпиталь. Во время предыдущей забастовки ему пришлось закрыться практически на все время, что шла забастовка. И я уверен, что сейчас произойдет то же самое. Эти забастовки обернутся катастрофой для оказания плановой медицинской помощи.
Но уже этой ночью, в честь 25-й годовщины подписания Белфастского соглашения, которое, как мы знаем, положило конец столкновению между католиками и протестантами, Байден прилетит на Британские острова. Начнет американский президент свой трехдневный визит в Северной Ирландии, после чего президент США отправится в Ирландию, родину его предков. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, поездка Байдена вызывает беспокойство среди британских и американских дипломатов. Дело в том, что король Великобритании, Карл или Чарльз, по-разному его называют, а также все остальные лидеры прибудут в Белфаст лишь спустя неделю. В том числе в мероприятиях примет участие чета Клинтонов. Связано это с коронацией, разумеется. При этом Байден предварительно заявил, что не планирует посещать коронацию, которая состоится 6 мая. Туда якобы прилетит только его жена Джилл. Но эта ситуация уже воспринята самими британцами как неуважение к монарху, к стране. Guardian пишет о серьезной при этом террористической угрозе в Северной Ирландии. В последние недели там произошло несколько атак, в том числе покушение на полицейского. И МИ-5 опасаются, что возможны новые теракты. Буквально накануне визита Байдена протестующие сожгли полицейские машины, используя зажигательные смеси. Ранее американский телеканал News National сообщал, что в отношении самого американского президента якобы теракт готовился, он успешно предотвращен, но Байдена все это не останавливает. Решил и летит.
Северная Ирландия отмечает 25-летие подписания исторического мирного соглашения Страстной Пятницы, которое положило конец трем десятилетиям кровопролития. Десятого апреля 1998 года премьер-министры Ирландии и Великобритании подписали соглашение, согласно которому места в парламенте Северной Ирландии были поделены между католиками и протестантами, и которое затем было одобрено местным населением в ходе референдума. Северная Ирландия сейчас в составе Соединенного Королевства, но католическое меньшинство недовольно подчинением Лондону и желает вновь быть частью независимой республики Ирландии.
В торжествах в Белфасте даже примут участие премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден. Политический кризис и проблемы с безопасностью в Северной Ирландии, однако, могут омрачить столь важное историческое событие.
Президент Байден пробудет в Северной Ирландии всего пару часов. Он выступит с речью в Ольстерском университете, а затем уедет в Ирландию, чтобы, так сказать, воздать должное своим ирландским католическим корням. Он также пообщается с унионистами, сторонниками сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. И некоторым это может показаться довольно проблематичным, потому что Байдена из-за ирландских католических корней вряд ли можно назвать беспристрастным. Так, по крайней мере, считают представители правого крыла юнионистской партии.
К визиту Джо Байдена в Северной Ирландии усилили меры безопасности. Особенно это коснулось города Дерри и одного из его районов Крэган у меня за спиной. Там республиканцы, сторонники воссоединения с Ирландией, устроили шествие. И вот что творилось в Дерри в районе Крэган. А все это из-за того, что полицейский автомобиль слишком близко подъехал к шествию республиканцев. Именно поэтому многие и говорят, что соглашение Страстной Пятницы оставляет желать лучшего. Из-за некоторых граффити на стенах может создаться впечатление, что за 25 лет в Северной Ирландии ничего не изменилось. И тем не менее, вооруженные формирования добровольно сложили оружие, а некоторые регионы привлекают инвестиции и туристов. Но в некоторых общинах Северной Ирландии по-прежнему считают, что их предали и бросили на произвол судьбы. Незаконное шествие по улицам Дерри в районе Креган. Члены Ирландской республиканской армии. Когда говорят, что несмотря на все достижения соглашения Страстной Пятницы, еще многое необходимо сделать, имеют в виду именно подобные шествия. Их немного, но они убеждены, что их продали с потрохами. Когда в Белфасте было заключено соглашение и когда его одобрили по обе стороны границы. Несмотря на все это, их борьба продолжается по сей день. Во время митинга на республиканском кладбище во всеуслышание констатируют, что соглашение Страстной Пятницы потерпело полный провал. Затем несколько сотен человек расходятся. У некоторых наготове коктейли Молотова. Именно в такой обстановке президент Байден примет участие в торжествах.
В преддверии визита Байдена введены беспрецедентные меры безопасности. Ситуацию усугубляют и политические разногласия внутри парламента Северной Ирландии. И вот эти озлобленные мужчины и женщины, которые восхваляют терроризм на противозаконном шествии, послужат прекрасным напоминанием Риши Сумаку о том, что в Соединенном Королевстве есть незаконченные дела.
Бортников только что сообщил, что на фоне СВО украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность. Важное обстоятельство. Надо, конечно, пытаться сдерживать такого рода усилия ВСУ и ГУР Украины. Решение о контрнаступлении ВСУ будет принято в самый-самый последний момент, заявил только что секретарь СНБО Украины Данилов. Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, и его теперь слили в интернет, то это не так. Даже три варианта – это мало, вариантов у нас гораздо-гораздо больше. Давайте мы на фронт перенесемся. На прямой связи советник главы ДНР Ян Гагин. Ян Дмитриевич, здравствуйте. Начинаем с наступления, которое так широко, дорого и богато. По-киношному анонсируют украинцы. Как у них дела, как обстановка на фронте?
Да, здравствуйте. Ну, что касается самого наступления, которое они анонсируют еще с начала осени, а то и раньше, и не перестают повторять, что вот-вот и скоро, и не ровен тот час, но наступление на самом деле неминуемо. В любом случае, хотят этого украинцы или нет, они вынуждены будут наступать, потому что хозяева из Вашингтона им уже приказали это сделать, в любом случае. И они это не отрицают, несмотря на то, что часть информации слита, хотя тоже под большим вопросом, насколько она подлинна. Действительно серьезный массив информации о планах украинских ВСУ известен и нашей разведке, и нашим военнослужащим, нашим спецслужбам. Поэтому от желания украинцев наступать или не наступать, это уже не зависит. В любом случае это произойдет. И, скажем, мы готовы. Мы со своей стороны можно сказать, что мы готовы. У нас достаточно эшелонирована оборона. У нас готовы силы и средства, и бойцы уже достаточно долгое время находятся на фронте, в том числе и резервисты. И я так думаю, что на всех предполагаемых направлениях этого наступления мы достаточно готовы к нему.
Блеф со стороны Данилова говорит, что у них есть несколько сценариев, несколько вариантов, несколько направлений. На каждом направлении якобы собран кулак. Наша разведка что говорит? Где, что? И главное, в каком количестве они смогли наскрести?
Ну, по большому счету, вариантов развития сценариев наступления не так много. Не так много тех направлений, на которых противник в принципе может наступать. Анонсированы наступления на Донецком направлении, анонсировано наступление на Артемовском, вернуть город. И, естественно, это Крым и, соответственно, Запорожское направление. Но на данный момент противник пытается аккумулировать силы. Да, действительно, серьезная группировка собрана в районе Часов Яра. Это как раз Артемовское направление. На других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику, но на данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для каких-то серьезных событий, для какого-то серьезного успеха именно в самом наступлении.
Что в Артемовске происходит? Видели кадры, ваш руководитель приехал, объявил, что на 75% город освобожден. 75% это как, это что, чего еще не получается сделать?
Да, в данный момент большая часть Артемовска и его окрестностей находится под контролем наших вооруженных сил. Действительно, противник вытеснен на западные окраины города. Там идут ожесточенные бои. Он цепляется как может. Ну, стоит упомянуть, что сам Артемовск важен не только как транспортно-логистический узел для ВСУ, но и, скажем так, как некая картинка вот того самого города-крепости, который не должен пасть. Об этом украинские СМИ, украинские каналы говорят всю дорогу, начиная как раз с осени, начиная вот со штурма, с самого начала штурма. Что касается визита Дениса Владимировича Пушилина в Артемовск, ну, прежде всего, это говорит о том, что действительно город почти находится под нашим контролем. А что касается поступка как человека, как воина, как руководителя, ну, если честно, я бы сказал, что не каждый федеральный чиновник его уровня отважился бы на такое мероприятие посетить воюющий город, находиться там во время ведения боевых действий. И те кадры, где Денис Владимирович находится в центре города и комментирует свое присутствие там, мы слышим звуки канонады. Это достаточно смелый поступок, и не каждый даже военный чиновник способен на это. Что касается самого города, то я уверен, что мы его в любом случае возьмем, в любом случае освободим и пойдем дальше. И сами граждане, эвакуированные из города, сами гражданские, артемовские, они часто говорят, что мы ждем, когда освободят город, для того, чтобы вернуться, восстановить город и восстанавливать там мирную жизнь.
Что-то такое, если честно, очень и очень давно хотелось увидеть. Не в смысле я призываю к риску, надо, разумеется, взвешивать всякий раз последствия, выезжая на линию фронта. Но мы с вами, помните, бесконечно слышали о том, что Зеленский приехал, Сырский побывал, раз побывал, два побывал. И всякий раз, конечно, с болью это отзывалось. Слава богу, что теперь в Артемовске Пушилин и никакой не Сырский. И город, надеюсь, будет освобожден в ближайшее время. Кадры, да, они того стоят. Давайте посмотрим. Внимание на экран.
Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск.
Ни своих, ни город, ни жителей. Ни
город для них чужой. Своих бы могли поберечь.
Вот так вот начинается каждое.
Целое здание практически.
Вообще нету, не практически, а 100% все.
Город отстроим. Россия. Очень вся.
Когда мы с вами заедем в Солидар, мы с вами объявим следующие точки. Будем присматривать место для открытия гуманитарного центра. Это будет Артемовск. И мы сегодня с вами находимся здесь, в Артемовске. Вы правильно отметили, что нету целых зданий. И подразделения вывозят мирных жителей и обеспечивают им все необходимое.
Уважаемые друзья, для меня большая честь сегодня вручить государственную награду Донецкой Народной Республики. Вы своими действиями, своими поступками, своими подвигами показываете, что такое русский дух, что такое сила русского оружия. Именно поэтому сейчас вы, ваше подразделение, показываете пример для многих на веренном вам участке, освобождая русскую землю. Непростой период, но глядя на вас, ваши глаза, видя ваши подвиги, есть абсолютная уверенность, что мы справимся.
Здания административные находятся уже под нами, под противником. Остались западные кварталы, там и
может быть, совсем немного до железной дороги. Очень большое количество мирных жителей приходится эвакуировать, прикрывая их собственными телами.
Ян Дмитриевич, еще один важный вопрос по технике. Скажите, пожалуйста, появились, не появились западные, так широко разрекламированные танки на фронте, во-первых, и во-вторых, что по истребителям? Появились ли они, и что скажете про Резникова? Он почему-то приглашает пилотов натовских. Что со своими? Что нам известно?
Ну, что касается разрекламированных танков «Абрамсов», «Леопардов» и других, с танками пока кризис. Их пока практически не видно на фронте. Да, действительно, отмечено присутствие достаточного количества БТРов, бронетранспортеров разных производителей, как польских, европейских, Соединенных Штатов. Ну, как бы техника так себе, и, если честно, она не отвечает на данный момент требованиям современного боя. Потому что горит она очень запросто, поражается средствами, даже не специализированными для поражения бронецелей. Ну, также, в том числе, даже стрелковым оружием отчасти. Даже крупнокалиберным стрелковым оружием. Что касается авиации, то Украина на данный момент получила лишь старого образца, именно советского образца, технику из стран Восточной Европы. Что касается F-16, их Украина не получила, и, честно говоря, вряд ли она их получит. А попытка пригласить пилотов F-16 на Украину – это попытка как бы еще раз напомнить, еще раз попросить у Соединенных Штатов все-таки те самые F-16, которые, я так понимаю, Соединенные Штаты не намерены передавать Украине.
Спасибо вам огромное. Ян Гагин, советник Дениса Пушилина, на прямой связи, линия фронта. Что касается западной техники, будем, конечно, надеяться, что вся она станет трофеем. Накануне как раз в городе Артемовск под контроль российской армии перешел американский БТР М113. Знаем также, что назначено высокое награждение за каждый уничтоженный натовский, американский, каким бы он ни был, западный танк. И как бы хорошо они ни горели, как бы легко их не было поражать, разумеется, в любом случае вся эта техника несет смерть, вся эта техника должна быть уничтожена, желательно на дальних подступах. Возвращаясь к Резникову, который говорит, что своих не хватает и приглашают чужих, давайте послушаем. Он, конечно, хихикает, настроение у него почему-то хорошее, хотя все больше заявлений звучит о том, что контрнаступ украинский под угрозой.
Про обслуживание леопардов, цезарей и всего остального, что получает Украина. Нужно сделать что-то, чтобы привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас являются гражданскими, нанять их и дать им возможность приехать на Украину для обеспечения обслуживания систем. Эту идею каким-то образом изучали?
Звучит достаточно разумно. Я убежден, что наши партнеры с удовольствием могли бы нанять таких специалистов. Мы организуем все, что от нас зависит, чтобы они могли приехать на Украину. Поэтому, если есть инженеры, которые готовы приехать, имеют опыт и будут иметь доступ к документам. Мы готовы это поддержать. Это, кстати, касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, то иностранный легион готов открыть свои двери.
Желающих, правда, нет. Только что Шмыгаль прилетел в Канаду, там тоже на борту самолета, как это называют в интернете, эмодзи, сложенные ручки, и самолетик. Мол, Украина умоляет, дайте ей самолетики. Фотография на ваших экранах. Клоуны и дураки. Пожалуйста.
Ну, действительно, мы, если сейчас цитировать вот Яна Гагина, уже с осени прошлого года все время рассуждаем об украинском наступлении. И все время задаем вопрос, а почему же они не идут вперед? И вот в тех документах, которые, я понимаю, что там есть масса каких-то неточностей, масса заблуждений, которые нам сейчас пытаются навязать, которые слиты из Пентагона, там, безусловно, есть масса правды, потому что именно так делается фейк. Вы должны взять 70 или 80% правды и добавить туда 20% лжи, которую вы хотите навязать своему противнику. Так вот, в этих документах есть интересная цифра. Я не знаю, верить ли или не верить, но вот она такая, как есть. О том, что мы все время рассуждали, сколько же есть у Украины резервных частей. Назывались какие-то безумные цифры, там 1 000 000 мобилизованных, 500 тысяч дополнительно мобилизованных. В итоге сошлись все, что у Украины есть некая резервная армия, порядка 200 тысяч человек. Так вот, в тех документах, которые слиты, эта резервная армия гораздо более скромный размер имеет, то есть говорится о том, что Украина смогла подготовить на западной технике, причем это все расписано достаточно подробно, и в части техники соответствует тем данным, которые мы знаем.
Может быть, именно в этой части нас пытаются
дезинформировать? Может быть, я еще раз подчеркиваю, что это может быть моя просто версия того, почему мы не видим наступления.
Так вот, то есть вот нам было бы приятно, если бы это было правда?
Да, это было бы приятно, если бы это было правда, и эта цифра составляет 40 тысяч человек. С таким преимуществом, ну то есть фактически силы оказываются равные на линии фронта, и наступать можно только при каких-то значительных преимуществах. Например, если бы Украина завоевала господство в воздухе, или ей бы были поставлены какие-то дальнобойные системы.
Военная наука указывает на то, что наступать можно при 6-кратном превышении.
Конечно. Ну, мы понимаем, что можно...
численном.
Создать где-то локальный перевес и постараться вклиниться в наши оборонительные порядки и создать какую-то все-таки хотя бы картинку наступления, какие-то там населенные пункты будут взяты. Но если в самом деле это правда, вот я как бы сделаю здесь допущение, то у меня тогда возникает понимание, чего вот сейчас постоянно рассказывают о какой-то новой Речи Посполитой. Вот эта же публикация в польской прессе, она предверялась публикацией в издании «Политика», где тоже, скажем так, стратеги американские, они рассуждали, что же делать, если действительно Украина не сможет добиться решающих целей, а решающие цели они ставят очень амбициозные. Мы там слышали и выйти на границы Крыма и помыть там сапоги с Ялтинской набережной, ну то есть вот радикально, там никаких там Мелитополей, вот рассечь всю позицию, и это только будет вариантом успеха. И поэтому, а если не будет этого успеха, если будет позиционный фронт, как сейчас, или тем более будет тяжелое поражение Украины, здесь возникает действительно вопрос, что в Украину вложено миллиарды и миллиарды долларов, которые нужно кому-то отдавать, соответственно, а если эта территория будет неуправляемой, кому ее передать? И здесь возникает такая же коллизия, которая была после Первой мировой войны. Напомню, тогда для того, чтобы ослабить кайзеровскую Германию, создали Югославию. То есть огромное государство с массой каких-то противоречий, но в противовес Германии, потому что развалилась тогда Австро-Венгрия, как мы помним. И сейчас, конечно, вот эта вот позиция, а давайте мы хоть часть Украины передадим в Польшу, это как раз против нас такой вот таран, который, если не получилось из Украины, вот эта пуля против России, давайте лепить из Украины и Польши. И что меня еще беспокоит, я вот сейчас приведу цифры, причем это все официальные цифры, порядка 3 000 000 сейчас украинских жителей являются беженцами в Польше. Причем это в основном женщины и дети. Нужно понимать, что мужчин призывного возраста никто не выпускает. Они как раз погибают на линии фронта. И вот порядка 300 тысяч школьников, украинских школьников в этом году пошли, в сентябре прошлого года пошли в польские школы. То есть вот эта интеграция, о которой мы говорим, как ее делать? Ну вот есть Украина, есть Польша, есть там Волынская резня, есть какие-то незакрытые исторические гешефты, есть там бандеровцы умирающие, ну там старое поколение. А новое поколение уже будет воспитываться по польским учебным программам. И завтра это именно те люди, которые приедут и будут налаживать польскую уже порядок вот в этих вот новых воеводствах. А вот где уже пройдет эта линия разграничения? Что останется от Украины? Будет ли это новая линия Кирзона или новая линия Субтельного? Ну, то есть это вот все вот линии, по которым когда-то Польша и сначала Россия, потом Советский Союз делили территорию Украины. Это, конечно, пока вопрос открытый. Но опять вот я еще раз испытываю очень слабую надежду, что если правда то, что мы видим в этих документах, то у Украины действительно сейчас возникает оперативный кризис. И по технике, и по боеприпасам, и по живой силе, о чем я уже несколько раз здесь говорил.
Во всяком случае, все западные средства массовой информации предпринимают максимум усилий для того, чтобы убедить нас в том, что у Зеленского в самом деле самый последний шанс. Второго шанса Запад ему не дает, ввиду того, что сам начинает испытывать сложности и финансового, и политического. Главное, конечно, финансово-экономического характера, мол, или сейчас, или уже никогда садись за стол переговоров и на CNN, и Вашингтон-Пост? Давайте, например, CNN. Там наиболее выразительно нас пытаются, а мы не знаем, то ли проинформировать, то ли дезинформировать.
Недавняя утечка секретных военных документов США может иметь смертельные последствия для украинцев, если они окажутся подлинными. Об этом заявил высокопоставленный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей. Русским не составит труда перекрыть пути сбора разведданных, которые могли спасать жизни украинцев каждый день, заявил Джим Хайнс. Все, что указывает на источники и методы, несет в себе реальный риск того, что эти источники и методы исчезнут. И это может означать гибель людей, это может означать отключение технологий, и это приводит к плохим результатам на поле боя, сказал Хаймс. Он подчеркнул, что он не был ознакомлен с документами и не может самостоятельно подтвердить их подлинность.
Через минуту вернемся. Ну и просто невозможно не показать эти кадры. На Камчатке после извержения вулкана Шувелыч крупнейший за последние 60 лет пеплопад. Такое тоже бывает. Высота выброса из вулкана 20 километров. Размер шлейфа примерно 400 на 250 километров. В поселке Ключи, например, которая засыпала сильнее всего, слой пепла превысил 8 сантиметров. В Усть-Камчатском районе перекрыты дороги, не работают школы, не ходят автобусы между поселками. Жителям выдают маски, ну а виды на Камчатке сейчас абсолютно инопланетные. Люди в защитных комбинезонах, похожие на космонавтов, в скафандрах. Сегодня утром из-за пеплопада, например, так и не наступил рассвет. Смотрите, кадры немыслимые.
Вот такая картина у нас. Это не снег. Снег там.
Охренеть, я, конечно, в шоке. То ли Шевелыч, то ли чё.
Нифига, вонь стоит даже.
Я пошла, Ген, я задыхаю.
Ага, давай.
Закончилось. Тепло. Тепловик Стелянович.
Ну а Минобороны Германии публикуют детали нового пакета помощи Украине. Бундесвер передаст боевикам 32 разведывательных дрона, 83 тысячи боеприпасов, грузовики повышенной проводимости «Зетрос» для экстремального бездорожья, инженерные машины «ДАКС» для рытья окопов и расчистки местности. Пока Шольц собирает помощь для ВСУ и отправляет Зеленскому все, что может понадобиться на войне, голос разума прозвучал в немецком парламенте. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала прекратить наращивать производство военной техники.
Россия тратит 66 миллиардов в год на оборонную промышленность, а вы хотите потратить 900 только на нашу Германию. Вы на полном серьезе заявляете всем нам, что мы должны вооружаться еще больше. Чтобы завтра не увидеть какого-либо врага у бранденбургских ворот Берлина, что само по себе просто отвратительно. Вы только и говорите о бюджете вооружений. Только задумайтесь, совсем скоро в нашей стране будет больше оружия и военного оборудования, чем детей на нашей земле. Уважаемая коалиция, пересмотрите свои планы, пока еще не поздно.
Пожалуйста.
Глаз вопиющего в пустыне, но хотелось бы, чтобы такие настроения доминировали в парламентах европейских стран, потому что все-таки голос разумных европейцев, тем более облеченных депутатскими полномочиями, могут сыграть свою роль в той непростой военно-политической ситуации, в которой мы все сегодня находимся. Отталкиваясь от утечки, то ли подлинной, то ли мнимой, документов Пентагона, мне хотелось бы в более широком аспекте поговорить сегодня о роли и значении разведки для того, чтобы вскрывать и работать на упреждение по планам противника. Прежде всего, необходимо отметить, что критически важно приобретение соответствующих источников информации в западных спецслужбах. Вопрос этот непростой. И, разумеется, мы можем рассчитывать здесь только исключительно на так называемых инициативников, тех людей, которые в силу особенностей своего восприятия действительности либо неприятия планов своих собственных стран и спецслужб могут сыграть роль, полезную для нас, примерно так же, как в свое время такую роль сыграли такие выдающиеся российские агенты, как, например, Олдри Чеймс. Ни 50, ни 100 миллионов долларов не жалко для того, чтобы заплатить за информацию по вскрытию агентуры, например, Центрального разведывательного управления либо британской МИ-6 в тех или иных российских структурах. Поэтому, понимая, что у нас существенным образом ограничены наши возможности после взаимных массовых высылок дипломатов, тем не менее рассчитываем, что люди, которые имеют соответствующую информацию, хотели бы в силу тех или иных причин, неважно каких, материальных, моральных, каких-либо еще, оказать помощь Российской Федерации. Такая помощь, такая информация будет востребована, соответствующим образом обеспечена вся необходимая система контура безопасности, включая необходимость выплат соответствующих, для того, чтобы мы могли полагаться на такого рода добровольных помощников. Разумеется, надо учитывать и возможность подставы со стороны западных спецслужб. И я более чем убежден все-таки, что вот этот слив, который нам сегодня демонстрируют, это большая стратегическая дезинформация. И исходить надо прежде всего из этого. Любой разведывательный анализ должен базироваться на наших собственных российских оценках. У нас есть три спецслужбы, которым по законодательству разрешено заниматься внешней разведкой. Поэтому именно наши разведывательные возможности, наши оценки, наши агентурные, технические, электронные возможности должны служить в основе принятия тех или иных управленческих решений. Мы должны планировать для себя худший сценарий действий со стороны противника, чтобы быть всесторонне к ним готовы. В том числе и моделировать, как может начаться украинское контрнаступление. Оно может начаться нестандартно, нелинейно, в том числе и проанализировать возможность массированных ударов беспилотной авиации противника, в том числе в ударном варианте, с использованием сотен беспилотников тактического, оперативного, стратегического класса по российской территории одновременно с переходом в наступление. Мы должны также ставить задачу номер один по вскрытию агентуры подпольных ячеек, прежде всего Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое специализируется на диверсионно-террористических операциях в ключевых регионах России. Особое внимание там, где находится у нас штаб управления нашей группировкой. Здесь работа органов ФСБ, как территориальных, так и центрального аппарата, включая департамент военной контрразведки, должны иметь приоритет номер один. Вот сегодня мы слышали оценку директора ФСБ России Александра Бортникова относительно тех попыток и операций, которые проводят украинские спецслужбы по втягиванию молодого поколения россиян. Но я еще раз хочу сказать, безусловно, весь контур противодействия ДРГ Украины, вскрытие агентурных сетей, подполье, которое уже заложено, функционирует и может выступить в так называемое время Че, это приоритет номер один. Конечно, нам необходимо активное взаимодействие с нашими потенциальными союзниками, партнерами, прежде всего с Китаем, с такими странами, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, потому что новый мир рождает и новые политические и разведывательные альянсы, включая и возможность передачи захваченной техники в зоне СВО, имеется в виду по западным образцам вооружений, в руки таких стран, как Иран, Китай, ряд других наших союзников. Это абсолютно необходимая вещь. И самое главное внимание все-таки мы должны еще раз уделять постсоветскому пространству. Сегодня наблюдаем очень активную работу, которую ведут резидентуры и дипломатические под другими форматами прикрытия наших противников. Это Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Наблюдаем сейчас активный вход на постсоветское пространство, особенно в регион Южного Кавказа, таких стран, как Франция, Германия. Это спецслужбы, та же самая БНД, та же самая ДЖСЕ. И здесь координация такой работы по контрразведывательному пресечению устремлений нашего противника в зоне исключительных важных жизненных интересов России совместно с нашими партнерами в тех форматах, которые есть, и в тех форматах, которые необходимы на перспективу. Это задача сегодня номер один. Поэтому поднимать роль и значение разведки, контрразведки России необходимо с точки зрения и усиления потенциала, в том числе кадрового, финансового обеспечения. Ну и, например, для координации всей этой деятельности, еще раз повторю, необходимо, чтобы эту задачу выполнял непосредственно аппарат Совета Безопасности России в части касающихся тех поручений, которые может дать президент России.
Кадр прямо сейчас на экране. Это Сахалин. Сегодня там был задержан гражданин Российской Федерации, который принял для себя решение служить в рядах ВСУ и работать на Украину. Перевел в том числе личные средства на приобретение боеприпасов для вооруженных сил Украины, был сегодня задержан. 20 лет тюрьмы. Минимум, что грозит этому человеку. Статья «Предательство». А возвращаясь к документам слитым, которые то ли информация, то ли дезинформация, вообще, если фейк, то это чрезвычайных масштабов многоходовка, и принимают участие в этой антироссийской провокации тогда не только Соединенные Штаты Америки, но и американские союзники, что, наверное, тоже нормально и не должно для нас стать какой-то особенной новостью. И, например, Южная Корея, и, например, Израиль, потому что все эти страны прямо сейчас выступают с решительными опровержениями, якобы с ними по телефону, и с представителями Канады, и с представителями Великобритании всю ночь разговаривал и Ллойд Остин, и якобы Бёрнс уже во все это подключен, потому что все ошарашены, не знают, как же так вышло, что такие утечки. Может быть, это грандиозная схема для того, чтобы нас сейчас обмануть, ввиду того, что ставки сделаны, и на кону существования либо Российской Федерации, либо их американской гегемонии, они, конечно, тоже жутко волнуются. В этой связи Политико, понятно, тоже часть антироссийской кампании. Почитаем.
После того, как стало известно об утечке, высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона обратились к своим коллегам, чтобы развеять опасения по поводу публикации информации. Члены «Пяти глаз» разведывательного консорциума США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии запросили у Вашингтона более подробную информацию, но пока не получили содержательного ответа. Запросы были отправлены отдельно в управление директора национальной разведки, Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований США. Тем временем официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеву также задали Вашингтону вопросы о том, как информация попала в сеть, кто несет ответственность за утечку и что США делает для удаления информации из социальных сетей. Они также задались вопросом, предпринимает ли администрация Байдена шаги по ограничению распространения разведданных в будущем.
Товарищ Сивков.
Ну, раз уж про разведчиков заговорили, хочу заметить одну интересную вещь, что любая дезинформация, любая дезинформация, классифицированная как дезинформация, дает основание для того, чтобы тщательно анализировать ее, что она, какие цели она преследует. Значит, о чем это говорит? Конечно, надо нам наращивать наши разведывательные возможности, никто этого не спорит, это я полностью согласен с этим, но сам факт появления вот этой дезинформации говорит о том, да еще такой масштабной, что противник оценивает наши разведывательные возможности достаточно высоко. И в этих условиях единственным способом обеспечить скрытность при подготовке внезапность нанесения удара является создание преднамеренных актов дезинформации вот такого рода, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому для нас это повод тщательно сопоставить вот эту разведывательную информацию с реалиями фронта. Это работа оперативного руководства Министерства обороны, точнее, руководства командования войсками специальной военной операции. Это основание для детальной работы нашими разведорганами военными, военными разведорганами, вот, Главным управлением Министерства обороны, вернее, Главным управлением Генерального штаба. Вот. И на этом основании делать выводы, может дополнительную информацию подчеркнуть, где они реально готовят наступление. Потому что вот такие вот сливы преследуют цель сейчас одну. Это исказить представление у нашего командования о том, где может состояться реальное наступление войск. Потому что ситуация достаточно ясная, конфигурация фронта достаточно четкая. И с учетом дислокации войск, которые мы, конечно же, хотя бы на оперативном уровне-то уж точно знаем, Вот. Представить себе, где может состояться главный удар, мы вполне можем. Учитывая тот факт, что переброска крупных соединений войск, учитывая, что на переднем крае там относительно небольшие силы у противника стоят, потребует сутки, двое, может быть и трое, для того, чтобы это время засекается вполне. Эти группировки могут быть нанесены превентивные удары. Вот, поэтому, вот это первый момент. Второй момент, что я хочу сказать. Значит, подтверждением всему этого являются маленькие штришки в характере действий наших войск. Вот совсем недавно, вот сегодня буквально начала проходить информация о том, что наши стали наносить удары по войскам противника с применением бомб свободного падения. В том числе с бомб, использующих наведение по данным GPS, ну, по данным ГЛОНАСС. Вот. Это как раз говорит о том, что это удары по стационарным заранее разведанным целям. Вот. Бомбы, удары очень эффективные, поскольку противник этого очень опасается. Бомбы применяются очень крупных калибров, от 1,5 тонн до 500 килограмм, вот в таком диапазоне бомб. И это наносит противнику серьезный ущерб. Это означает то, что уже этими ударами в значительной степени может быть снижен потенциал войск наступления, во всяком случае, на ключевых направлениях удара. Ну и немножко по геополитике. Вот здесь у вас прошла информация о том, что поляки уже покушаются на то, чтобы получить собственность, активы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. И это вполне понятно. С военной, с экономической точки зрения, точнее, с военно-промышленной точки зрения, Польша – полный ноль. Просто полный ноль, абсолютный ноль. Она не имеет ни одного маломальски серьезного военно-промышленного предприятия. Вся техника Польши – это либо советская, слегка модернизированная, либо комбинация немецкой и английской, как САУ, КРАБ. Ну и... или чисто иностранная техника, которая поставляется из западных стран, в том числе и из Германии. Поэтому если Польша претендует на роль вот такого вот Речи Посполитой, то ей нужно прежде всего обрести мощный военно-промышленный потенциал. И этот потенциал есть только на Украине, для нее. Поэтому вот эти все разговоры о том, что Польша ограничится западными регионами, нет. Польша будет претендовать на всю Украину до Киева и как минимум до Днепра. Потому что иначе она не получит те мощности, которые ей нужны. Отсюда вывод, что нам нельзя останавливаться на Днепре. Мы должны освободить всю Украину. Как минимум до Восточных Крест, а по-хорошему до границ.
Это мы всегда рады. Ну, пока ждем заявлений по поводу Артемовска. И вернемся ненадолго к главным кадрам сегодняшнего дня. Они из России. На Камчатке сейчас приходят сообщения, вроде пытаются восстановить электроснабжение после мощного извержения вулкана. Шевелыч выбросил столб. Немыслимо, конечно. Пепла на высоту в 20 километров. Шлейф растянулся на 500 километров. Ближайшие поселки накрыл пеплопад. Слой серой пыли превысил 8 сантиметров. Из-за плотных облаков рассвета сегодня так и не было. Объявлен наивысший красный код авиаопасности. На сутки отложены все внутрирегиональные рейсы, закрыты школы. Жителям раздают защитные маски. Давайте мы прямо сейчас попытаемся перенестись. Камчатка на связи, наш собственный корреспондент Алиса Ариц. Алис, здравствуйте. Как это было и что сейчас?
Ольга, здравствуйте. Пароксизмальное извержение было предсказано научными сотрудниками за несколько месяцев. Сегодня прогноз подтвердился. Шевелуч, ну, произошло мощное извержение вулкана Шевелуч. Небо в радиусе нескольких километров от Исполина заволокло черной тучей. По расчетам ученых, высота извержение и пеплового выброса составило порядка 15-20 километров над уровнем моря. В поселке Ключи и в селе Майском прошел мощный пеплопад, из-за которого у жителей поселка, собственно, день превратился в ночь. Вот, в прямом смысле слова. Выпадение такого значительного количества пепла, а это порядка 8,5 сантиметров, не было зафиксировано давно. Это было последний раз такой пеплопад был в 1964 году. Вот. Занятия в школах и в детских садах отменили. Глава Усть-Камчатского района принял решение перевести детей на дистанционное обучение. Вот. Сейчас движение по дороге Мильково-Ключи Усть-Камчатк возобновили, однако пепловые выбросы по-прежнему представляют большую опасность. Туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулкана в радиусе 25 километров, а авиакомпаниям ограничить полеты в опасной зоне. Сейчас в районе ЧП работает группа спасателей. Ну и пока это вся информация к данному времени.
Алиса, а сейчас как? Просто объясните, как это выглядит. Надо этот пепел сгребать, убирать, увозить. Известно ли, есть ли понимание, как себя чувствуют животные, которых тоже засыпало этим пеплом?
Людям рекомендовано носить маски, не выходить из дома, закрывать окна, двери, чистить обувь, мыть все несколько раз. Там работают спасатели, они, естественно, вывозят этот пепел, как бы, поэтому там сейчас ведется большая работа, также создан оперативный штаб, который решает все вопросы, связанные с ЧП. Вот. Для жителей непосредственно Усть-Камчатского района вообще это явление вполне нормальное. Там, когда происходят пепловые выбросы, в принципе, люди к этому готовы. Поэтому никто не паникует, все как бы в штатном режиме решается.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Наш собственный корреспондент Алиса Риц на прямой связи. Камчатка. Кадры невероятные, как будто бы какой-то фильм будущего или, не дай бог, фильм катастрофы. Но еще раз, все это относительно безопасно. Прямо сейчас службы спасательные пытаются пепел из города вывести. Больше всего пострадал поселок Ключи. Там людям советуют не выходить из дома, закрыть окна, просто чтобы не дышать этой пылью. Вернемся через минуту. Теперь в США там очередной масс-шутинг. На этот раз трагедия произошла в Луисвилле. Это штат Кентукки. Там 5 человек погибли, 8 получили ранения. И вот начали наконец-то появляться подробности об убийце. Как сообщает Fox News, накануне Конора Стерджиона уволили из банка. Он вел прямую трансляцию теракта и анонсировал его, заявив, что раз власти не слышат слов протеста, посмотрим, услышат ли они это. О каких протестах речь? По данным Fox News, убийца был сторонником БЛМ и противником Трампа, но основные американские СМИ об этом, конечно же, умолчат. Так же, как они пытались обелить убийцу трансгендера из Нэшвилла. Вот безумие достигло, наверное, своего апогея в Северной Дакоте ЛГБТ-пастор Лу Ваги, которая на днях была назначена настоятелем лютеранской церкви Святого Марка. В первой же своей проповеди пасхальной попыталась не просто убийцу оправдать, а сравнила трансгендера с распятым Христом. Наверное, это уже сатанизм, как он есть. Инклюзивность царит и в королевских ВВС Великобритании. Ради расового и гендерного разнообразия там официально начали дискриминировать белых мужчин-натуралов. Смотрите.
Улучшение разнообразия в королевских ВВС было ключевой целью уходящего в отставку главы. Благородная цель, но с нежелательными последствиями. В прошлом году глава отдела найма уволилась, протестуя против якобы неправомерного приказа, согласно которому она должна была дискриминировать белых мужчин. Неутихающие споры до сих пор висят над штабом ВВС, из которого вскоре уволится главный маршал, сэр Майк Викстон. Как мне сказал источник, в июне 2022-го высокопоставленный офицер по персоналу в своем письме сотрудникам написал, что верховный главнокомандующий собирается изменить процесс найма в ВВС в ближайшие 3 года, чтобы исполнить свои амбиции по внедрению разнообразия. Глава военно-воздушных сил настаивает на том, что его попытки привлечь больше женщин и этнических меньшинств происходят не за счет потери боеспособности. Пилот на условиях анонимности рассказал нам совсем противоположное. Он сказал, что действующим кадрам приходится тяжко, что не хватает людей, чтобы выполнять необходимую работу, и им очень нужны новые рекруты и на постоянной основе. Расшифровка, попавшая нам в руки, проливает свет на желание главного маршала увеличить число рекрутов из представителей этнических меньшинств с 6 до 20% к 2030 году. Если же изменения будут происходить недостаточно быстро, он заявил, что готов подойти к границе имеющегося закона и начать вводить квоты на рекрутов.
Ну а министру обороны США Остину сегодня пришлось звонить южнокорейскому коллеге Ли Джон Сопу и объясняться, почему Вашингтон шпионит за официальным Сеулом. В итоге корейцы вроде бы убедили, что документы о слежке якобы фейк и попытка подорвать альянс с Америкой изнутри. Именно такое заявление сделал офис президента Южной Кореи, пишет Reuters. Политико сообщает, что вопросы к США возникли и у остальных сателлитов. Их задают официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае, разумеется, в Киеве, в Госдепе утверждают, что США вынуждены взаимодействовать со своими союзниками по этому щепетильному вопросу на самом высоком уровне. Один из европейских чиновников заявил Политико, что Вашингтон после подставившей в первую очередь ВСУ утечки обязан извиниться перед Киевом и компенсировать ему нанесенный ущерб. Утечка секретных документов Пентагона грозит смертью украинским военным, пишет CNN со ссылкой на члена Палаты представителей США Хаймса. Конгрессмен полагает, что теперь русским, нам с вами, не составит труда перекрыть пути сбора разведданных, которые могли спасать жизни украинских боевиков. В Белом доме оправдываются, обещают, что Вашингтон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Правда, пояснить, удалось ли американцам купировать утечку секретных материалов, в администрации Байдена не смогли. Будем считать, что это мы так неплохо сработали. Хотя на официальном уровне официальная Москва таких заявлений, конечно, не делала. Смотрим.
Считаете ли вы, что утечка информации локализована? И есть ли еще документы, которые не были обнародованы? Является ли это постоянной угрозой?
Мы не знаем. Мы действительно не знаем.
Официально представитель американского совбеза Кирби аккуратно подбирает слова. Белый дом будто и правда не знает, последует ли новая серия утечек и сливов. Рабочие теории о том, как и почему в открытом доступе оказались больше 100 секретных документов у администрации Байдена, якобы нет. В распространении чувствительных сведений Кирби обвинил журналистов, заявив, что слайдам не место в газетах.
Американский народ считает, что администрация проигрывает битву с теми, кто хочет украсть наши секреты, будь то иностранные противники или хакеры.
Я думаю, что американский народ должен знать и заслуживает знать, что мы относимся к этому очень серьезно. Президент был проинформирован об этом. Он будет постоянно в курсе этого. Министерство обороны занимается этим вопросом. Нет никаких оправданий тому, что такие документы находятся в открытом доступе. Они не должны были оказаться доступными для общественности.
Звонил ли Байден Зеленскому после утечки, Белый дом сообщать не стал.
Опа, да? 22-го я в любом варианте буду.
А считаете ли вы,
таким образом, теперь русские знают, в каких количествах снаряды поступают и сколько используются. Это может дать им ценные разведданные на поле боя.
После масштабного слива внешнеполитическое ведомство США пытается объясниться. Запрашивает экстренные телефонные разговоры с союзниками и партнерами от европейских лидеров до глав стран Ближнего Востока. По сообщению Политико, вопросы о том, к как произошла утечка и кто понесет ответственность, американскому госдепу задали представители в том числе Лондона, Брюсселя, Берлина, Дубая и Киева.
Пентагон пытается смягчить последствия произошедшего. Высшие должностные лица страны в течение выходных связывались с союзниками и партнерами, пытаясь их успокоить.
Прослушивание разговоров союзников, слежка за партнерами – это не то чтобы неожиданность. Все об этом знают, все так делают. Но то, что это выносится на передний план, может вызвать напряженность в этих отношениях.
Из секретных слайдов стало известно, что американские спецслужбы прослушивали разговоры чиновников Южной Кореи, которые обсуждали в том числе возможную продажу артиллерийских снарядов Вашингтону. Сеул опасался, что боеприпасы в конечном счете попадут в руки ВСУ, и это нарушит нейтралитет Южной Кореи в украинском конфликте.
Мы крайне сожалеем о том, что разведывательное управление США незаконно шпионило за союзниками, такими как наша страна. Мы настоятельно требуем проведения тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов в будущем.
Как пишет газета «Вашингтон Таймс», Сеул готовит соразмерный ответ на прослушку своего правительства американскими спецслужбами, опасаясь эскалации. Шеф Пентагона Остин звонит своему южнокорейскому коллеге Ли Джон Соппо. После часового разговора министры приходят к выводу, что на отношения двух стран скандал не повлиял.
Мы не знаем, кто стоит за этим и как это произошло. Это может быть утечка информации, это может быть хакерская атака. А не стояла ли за этим российская служба внешней разведки? На все эти вопросы Министерство юстиции и Пентагон пытаются ответить.
Минюст США возбудил дело по факту утечки десятков секретных документов, сообщает Financial Times. По данным газеты, специалисты Пентагона, разведслужбы и администрации США круглосуточно ищут источник утечки и пытаются оценить влияние публикации на украинский конфликт.
Украина уже изменила ряд военных планов после того, как некоторая информация просочилась в интернет. Не то чтобы в Киеве удивились, что США следят за их намерениями, но, очевидно, это усложняет ситуацию, делает ее немного неудобной.
Немного неудобной на американском телеканале CBS называют публикацию данных о состоянии украинской армии спустя год после начала СВО. В докладе для Объединенного комитета начальников штабов ресурсы Киева оцениваются как истощенные. Утечка грозит смертью войскам Украины, приходят к выводу на CNN.
Эти документы описывают настоящий кризис, который ожидает Украину с точки зрения ее способности обеспечивать надлежащую противовоздушную оборону. Они говорят, что конкретные ракеты ПВО закончатся к концу апреля, к началу мая. Было очень трудно найти это оружие по всему миру, чтобы пополнить запасы Украины. Так что, по крайней мере, в секторе противовоздушной обороны страна близка к истощению.
Как пишет Washington Post, документы, которые оказались в открытом доступе, раскрывают всю внутреннюю кухню всего американского разведсообщества. От ЦРУ до Национального управления военно-космической разведки, самой секретной службы США. Случившееся называют крупнейшей утечкой со времен Эдварда Сноудена, оглушительным провалом американских спецслужб и впечатляющим успехом российской разведки.
Итак, что противник мог бы сделать с этой информацией, например, Россия? Так это усилить готовность вооруженных сил в преддверии контрнаступления Украины. Документы содержат информацию о диспозиции войск, количестве и качестве вооружений, дальнейшие планы.
Выше совершенно секретно есть еще такая вещь, как конфиденциальная изолированная информация SCI. В ней раскрывается источник разведданных, так что, по-видимому, документы содержат ряд ключевых слов, которые указывают на то, откуда взята информация. Это означает, что русским будет намного легче понять, откуда произошла утечка, и выполнить контрразведывательную работу. Если у них есть основания полагать, что США что-то обнаружили из перехвата сообщений, значит, русские точно знают, как пресечь этот канал разведданных.
Ожидаемый украинский контрнаступ пойдет вразрез с первоначальными планами Киева, сообщает Вашингтон-Пост. По данным газеты, самое большое, на что могут рассчитывать, на банковые, скромные и, главное, временные территориальные приобретения. После провала наступления Зеленского заставят садиться за стол переговоров.
Документ прогнозирует лишь скромный успех в предстоящем контрнаступлении Украины. Мощь укрепленной российской обороны в сочетании с сохраняющимися недостатками Украины в обучении и поставках боеприпасов, вероятно, затруднит прогресс и увеличит потери. Перспектива вливать миллиарды в военный тупик может ослабить решимость сторонников Киева в Европе и в США, возможно, обострив призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Но начало переговоров с Путиным может быть рискованным для Зеленского, который сохранил обещание добиться полной победы.
Ну и прямо сейчас срочное сообщение от Министерства обороны Российской Федерации на Донецком направлении. Основные усилия в боевых действиях сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» ведут бой по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. Я цитирую официальное сообщение Минобороны. Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке на флангах действия воздушно-десантных войск прямо сейчас пытаются овладеть западной частью Артемовска. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военных и наемников. 3 танка, 3 боевые машины пехоты, 6 боевых бронированных машин. Если есть это заявление Коношенкова, давайте послушаем. Долгожданное.
На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиации совершено 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников.
Пожалуйста.
Наблюдая, читая, смотря за информацией, которая связана с так называемыми утечками, приходят такие аналогии. Очень напоминает это все, знаете, времена Великой Отечественной войны, радиоигра. И хоть сейчас радио не используется, но главное это игра. Когда через определенные передатчики противнику дается информация, часть из нее правдивая, часть такая себе.
Не совсем.
Да, и главное туда вот впихнуть то, что важно. Вот эта вот игра такая происходит. В этой связи хочется еще один исторический случай вспомнить, когда прямо британская спецслужба организовала утечку. Задача была такая – дезинформировать немцев о месте высадки летом 44-го года. Что они сделали? Они взяли тело, придумали ему биографию, одели его как британского офицера, дали документы фальшивые, настоящие, даже положили билетик в театр, в котором он был и где немцы могли бы проверить. И дальше буквально быстро бросили в море для того, чтобы течение прибило его там, где немцы его могли найти. Немцы его нашли, проверили и поверили. Поэтому, когда мы дело имеем с государствами, нужно понимать, что у них очень сложная игра. Для чего это может делаться сейчас? Первое, дезинформировать нас. Это, я думаю, что точно нельзя сбрасывать со счетов. Второе, это подстелить такую соломку в преддверии украинского наступления. Оно, если сорвалось, то это не потому, что неправильно натовские военные все это спланировали, а вот потому что, знаете, вот случилось что-то такое экстраординарное, переложить ответ. Вполне может быть такой вариант. Ну и третье, это связано с информацией о так называемой прослушке, послать сигнал всем своим союзникам. Мы вас слушаем, мы за вами смотрим, мы внимательно наблюдаем. Потому что, по сути, в новости о том, что ЦРУ слушает западных лидеров, союзников США, какая-то новость-то. Мы помним, Ангелу Меркель слушали, были еще скандалы.
Вместе читали ее смс-ки, когда их сделали публичными.
Я не думаю, что в Корее, Израиле, Украине такие, знаете, честные, наивные политики.
Но про Египет только что пришлось опровергать, в том числе Пескова. Он сказал, что это, разумеется, утка, та новость о том, что Египет где-то кулуарно, подковерно договорился с Москвой, собрал свое небольшое количество ракет и отправляется их передать нам. Ваш пост написал, Песков говорит, да вы что, Господь с вами.
Вот и четвертое направление.
Очень интересная
опубликовали
игра.
Что-то. И уже начинают трещинки пытаться пускать в отношениях России и ее союзников. Но я хотел бы обратить внимание на то, какие страны якобы прослушивают США. Они прослушивают все.
Кроме нас, я надеюсь.
Ну, нас, конечно, нет. Зачем?
Это... Я надеюсь.
Что вообще можно ожидать, какую реакцию Израиль? Вот Израиль узнал, что его слушают США. Что сделает Израиль? Израиль – получатель финансовой помощи Соединенных Штатов. Грубо говоря, США дают деньги на израильскую армию. Израиль находится во враждебном окружении. Вот что Израиль может сделать, узнав это? Ну, возмутиться, ему что-то объяснят.
И промолчать.
И промолчать. Что может сделать Южная Корея? Ровно то же самое. Американские базы рядом, Северная Корея и так далее и тому подобное. А уж про Украину-то и говорить смешно. Вот представляете, Зеленский, что он может сделать? Финансовая помощь, военная помощь, марионетки полные. Поэтому выбрали три страны, которые, даже получив эту информацию, ну ничего с этим сделать точно не могут. Поэтому ко всему этому надо относиться очень осторожно. Я думаю, что сейчас с течением времени начнут проявляться какие-то, может быть, пятые, шестые, седьмые направления, которые организаторы этой так называемой утечки туда аккуратненько вложили, как нужную информацию вложили вот этому якобы британскому офицеру перед тем, как сбросить его в море, чтобы его поймали немецкие спецслужбы.
Товарищ генерал.
Ну, очень культурно мой коллега объяснил всю эту тему. Ну, туфта это полнейшая, честно говоря, если по-простому говорить. Самое-то главное о том, что когда в Израиле были беспорядки, я думаю, правительство Израиля без того понимало, кто им уверенно гадит, да, без всякой прослушки. И сегодня там не военные базы, а Южная Корея, она оккупирована Соединенными Штатами Америки, если правду говорить. Ключевое слово оккупировано и диктует свою волю. Вот эти реалии, которые есть. Теперь самое главное в том, что во всех этих контрнаступлениях и то, о чем мы здесь уже в этой студии обсуждаем, наверное, уже месяц, если не больше, да, с этим контрнаступлением, как с писаной трубой носимся. Давайте мы посмотрим на дальнейшее развитие событий. Я далек от мысли, что наша разведка сидит, хлопает ушами. По той простой причине, что любой документ, который сливается, и потом, про который потом говорят, мы не понимаем, откуда он появился в Соединенных Штатах Америки, вызывает конкретные подозрения в том, что это явно дезинформация, и другого варианта по этой сути нет. Понятно, теме закончим. Самое главное сегодня то, что происходит на фронте. Сегодня мы прекрасно понимаем, что по тем направлениям, на которые нас уверенно наталкивают, в том числе с помощью слива этих документов, это Запорожская, Херсонская, там, да, вплоть до того, форсирования Днепра и так далее и тому подобное. Но ведь мы знаем, кто обороняет эти направления. Это одни из лучших наших объединений частей на сегодняшний день. И я далек от мысли, что они просто сидят там, у нас уковыряются и просто думают, когда там кто-нибудь придет и на них посмотрит, да, и попытается там атаковать. Уже несколько было вариантов разведки боем, так называемым. Хотя разведкой боем это назвать военным языком, язык не поворачивается. Это просто какие-то непонятные локальные наступления силами доусиленных мотопехотных рот противника, которые окончились, мягко скажем, не то что неудачей, а крахом. В том числе и громадной гибелью, уничтожением техники этих наступающих. И на сегодняшний день, что такое разведка боем? Разведка боем, когда дырку нашли, после этого основные силы туда сразу одновременно, моментально заходят. А этого не случается, этого нет. И когда мы сегодня говорим о том, что там 200-400 тысяч человек, ну, может быть, они и есть на бумаге. А ведь была задача-то у украинцев создать три корпуса, из которых сделать ударную группировку по 25 тысяч человек каждый, оснащенную западным оружием, в том числе теми танками, про которые мы тут рассказывали, боевыми машинами, пехотами «Мардер» или «Брэдли», ну и так далее и тому подобное, орудиями и всем остальным. Ну, насколько я знаю, у них пока получилось с одним, и то не совсем хорошо. Вот. И, конечно, говорить про какие-то глобальные задачи, что их можно выполнить таким составом, было бы навязчиво. Второй момент, третий, точнее, момент, который довольно-таки серьезный, в плане общей информационной войны, наверное, нам надо предпринимать усилия для введения противника в заблуждение. Это не какая-то новость, это у нас описано в боевом уставе. В замысле, кто, где, когда, в какой последовательности грабит противника, с указанием порядка огневого поражения и мер по его обману. И вот тот информационный шум, который на сегодняшний день заполонил все, там, всю прессу, причем не только нашу, а зарубежную, вот, это не более чем введение в заблуждение, в том числе и нас, относительно тех действий, которые противник будет предпринимать. Если говорят, вот ты там на передаче говоришь о том, что не дай бог они пойдут в сторону Брянска, на нашу территорию, все остальное. Талант военачальников как раз в том, что несмотря на тот информационный шум и кучу вбросов и дезинформации, четко предугадать, направление главного удара противника и, самое главное, заранее поставить высокоэшелонированную, хорошую, хорошо укрепленную оборону и понимать, как это наступление, а, отразить, второе, разгромить противника, не дать ему уйти, третье, контрударами не просто его откинуть на прежние позиции, а желательно разгромить и окружить те группировки, которые пытались идти контрнаступление. Вот если это все произойдет, а я думаю все-таки, что все эти моменты просчитываются и планируются, причем на всех направлениях, я думаю, это будет вполне реальный итог того, что будет в ближайшее время происходить у нас на фронте. Этого не надо бояться, говорит, ну когда же они пойдут в контрнаступление. Да чем быстрее они туда полезут, честно говоря, тем будет что лучше. Потому что мы потихонечку их, всех этих друзей наших с той стороны ждем. Ждем. Здесь не надо чего-то бояться или опасаться.
Объясните.
Нормальные военные действия.
Ждем, чтобы что? Ждем, чтобы уничтожить и пойти в наступление самостоятельно?
Стоп. Первое, мы ждем, чтобы они пошли. Да. Мы ждем, чтобы мы наконец-то их приняли, как положено. Да. Мы ждем, чтобы от них ничего что не осталось. А дальше уже, исходя из того ритуга, который получится по отражению контрнаступления, мы разберемся, что нам делать. Идти там наступление, в другом месте. Дальше переходить к обороне. Или совершенно по-другому действовать, на разнонаправленными ударами. Поэтому то, что будет происходить, никто не знает, никто никогда не узнает. Это точно не попадет в открытый доступ. И тем более в обсуждение на нашей передаче, где мы сегодня с вами по этому вопросу разговариваем. Это военная наука, от нее никуда не денешься.
В этой связи вопрос. Сообщение о том, что Украина последний шанс. Если не сейчас, то уже никогда. Тоже элемент дезинформации?
Конечно, элемент дезинформации. Потому что если Украина сейчас этот последний шанс накроется медным тазом, а я больше чем уверен, что так оно и произойдет по сути своей.
То им дадут второй
шанс. Им дадут второй, потом третий, четвертый. Наша-то задача не шансы их не ждать. Пускай они что угодно планируют. Наша задача предугадать раз, разгромить два. И самим что? Идти в наступление, потому что в любом руководящем документе написано, что победа достигается только наступлением. И только идя вперед, забирая и освобождая те территории, которые сегодня находятся под властью нацистов, мы будем идти к тому успеху и к решению тех задач, которые поставил наш президент. Ну просто же все.
Действительно. Тигран.
Ну, раз уж мы говорим об этом сливе, не сливе, вы знаете, если представить себе, что сейчас происходит, а мы это прекрасно представляем, на карту поставлено очень многое, и в первую очередь это выборы в США. Ну, все это понятно, это об этом каждый день по много раз все говорят. На этот слив, мне кажется, я согласен и с Николаем, и с Андреем, старшим генерал-лейтенантом, это такая, знаете, смена фокуса. И даже если люди говорят, да это слив, да это ерунда, да это фуфло, это вброс. Но когда разгоняется, обсуждается на Западе, да, это и переносится к нам, кстати, мы сейчас тоже это обсуждаем, парадокс. Это становится частью повестки. Мне кажется, нам надо просто думать, я буду короток, нам надо просто думать о себе, о том, чтобы нас не присутствовало, в нас, имеется в виду, на передовой, у офицеров, у бойцов, и у нас, у говорящих голов, не присутствовало это ощущение шапкозакидательства. А там тоже есть на это такая работа, что нет ПВО снарядов, того-то, сего-то.
Пока есть 23 мая, ах, как все закончится.
Да, и все закончится, все.
И можно расходиться.
Мы должны быть спокойными. Я бы хотел, я бы мечтал с Божьей помощью верить в Бога, верить в нашего солдата. И просто, как говорит Андрей, просто встретить. Встретить просто и очень больно. И не думать, кончится у них ПВО, не кончится ПВО. Последний этот 100%. Контрнаступ. Не последний, это все в пользу бедных. Вот есть конкретная дата, куда они пойдут, никто не знает, но тоже знают те люди. Задача простая – долбить места резервов, чтобы не накапливали силы, ну, максимально все равно этого будет, бомбить склады и не думать ни о каких вбросах, ни о каких секретных бумагах Пентагона, чтобы никто нигде не думал, ага, утекает из ГРУ, утекает из ГНШ. Это все отвлечение. Это все отвлечение. Я очень надеюсь, что в Америке наконец-то за речкой, за лужей, там поймут, что война делает нас сильнее. И в первую очередь им невыгодно, чтобы эта война продолжалась долго. Но для этого на поле боя мы должны ликвидировать все остаточные, оскоменные явления после Харьковского отхода, ну и замечательной операции по уводу и сохранению боевых сил из Херсонской области, которая была произведена замечательно с точки зрения военной мысли, но это был отход в любом случае. Вот и все. А обращать на это внимание, мне кажется, ну, в каких-то других кабинетах должны.
Это складывается полное тотальное ощущение, что нас пытаются обмануть, а мы как будто бы рады обманываться. Одновременно сразу несколько сообщений на тему того, что не справляется американская ВПК, а против Российской Федерации сейчас воюет 51 государство, и вот это вот 51 государство, они нам говорят, никак не может, все, нет людей, нема сил произвести снаряды для ВСУ. Хочется в это верить, но такая чушь, просто бред сивой кобылы. Ровно так же можно относиться и к сообщениям про 23 мая. Якобы 9 мая должны пойти в наступление ВСУшники. Вот пойдут, дойдут, а 23-го закончатся все ракеты и на полном серьезе. Нам об этом якобы сообщает Вашингтон-Пост, начитавшись вот этих вот слитых по большому-большому секрету в сеть документов. А также мы всякий раз, когда видим в таких изданиях, как Вашингтон-Пост, хоть какое-то сообщение, должны понимать, что это сообщение это появилось, Вашингтон-Пост, значит, это кому-нибудь нужно. И, как правило, этот кто-то сидит как раз в Пентагоне. Ну,
Оль,
например.
Я не видел оригиналов, слитых документов.
Никогда.
Сейчас вот мы говорили в паузе, обсуждают обсуждение слива. То есть документов никто не видел.
Вашингтон-Пост. Не поверим. Читаем.
Согласно одному из документов по оценке Пентагона в конце февраля, способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты линии фронта будет полностью снижена к 23 мая. Украина выдержит 2-3 волновых удара российских ракет и беспилотников. На одной диаграмме, содержащейся в утечке, показана скорость горения украинских снарядов ПВО и указаны сроки истощения, прогнозируя, что системы БУК будут введены из строя к 13 апреля, НАСАМС американского производства к 15 апреля и система ОСА к маю. Высокопоставленный украинский чиновник в субботу заявил, что утечки разозлили киевское военное и политическое руководство, которое стремилось скрыть от Кремля уязвимые места, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о ситуации на поле боя.
Ну, то есть, если верить в Вашингтон-Пост, где-то там сейчас по Украине из угла в угол бегает злой Зеленский, и некому ему помочь. Готов сдаться? Вернемся через минуту. Итак, в Канаду с рабочим визитом прилетел украинский премьер Шмыгаль. На этих кадрах он спускается по трапу и, внимание, фюзеляж. Боинг 737 можно заметить характерные наклейки. Флаг Украины, истребители F-16 и умоляющие эмодзи. В общем, в Северную Америку прилетел, что называется, летающий цирк, который будет умолять о поставках боевых самолетов. Ну, а российские подразделения уже освободили, стало об этом известно вот только что, 3/4 города Артемовск и продолжают активное наступление. По последним данным, ЧВК «Вагнер» взяли под контроль здание к северу от полицейского участка. Тяжелые бои идут в районе железнодорожной станции. Посмотрите.
Как противник себя проявляет на ваших направлениях сейчас?
Противник ведет себя агрессивно, позиции сдавать не хочет. Тяжелые бои. За каждый метр нашей земли приходится сражаться. Никто никуда не отступает с их стороны. Сопротивление жестко идет.
Вы ощущаете, что все-таки наступление на бахмутское направление приостановилось со стороны российской армии? Или оно до сих пор мощно продолжается?
Змін ніяких немає.
Вот. Изменений никаких нет. У них был Бахмут горячей точкой, так и остается.
Продолжаем.
Да, смотрите, у батальона конкретная задача стоит. Это удерживать дорогу жизни в место Бахмут. Но непосредственно помимо этой дороги, батальон получает постоянно разные задачи, как по работе в самом Бахмуте, как на околицах, так и дорога жизни. Но основная задача – это дорога жизни.
На какое расстояние он летает?
Ну, в гражданской жизни он может далеко улететь, даже на 15 километров. Под Бахмутом очень сильные средства РЭП действуют у врага, поэтому тут улететь на 2 километра – это уже чуть ли не подвиг.
2 километра – это уже как бы не подвиг, но
2-3 километра – это крайний предел, куда можно долететь. Под Бахмутом можно за 5 дней 10 дронов потерять.
Как у россиян работает аэроразведка?
Ну, я у них не был, не знаю. Я думаю, что тоже неплохо.
Тоже непогано.
То, что мы знаем, например, по их штурмовым группам, у них в каждой группе идет человек, который с собой несет по 5 дронов Mavic-3. У них их тоже очень много. У них идет группа, а сзади человек – пилот, который ведет эту группу.
Группа, и позаду идет людина, ну, пилот, и ведет эту группу.
По 221-й цілі, розрахуй. Опа. 96. Армата!
Плотность огня тут большая?
Да.
Сюда прилетают?
Да.
Ураганы был.
Да, ураганы, грады, ствольная артиллерия.
В новой разведывательной сводке Министерства обороны Великобритании говорится, что Россия, вероятно, усилила свои бронетанковые атаки вокруг города Марьинка на востоке Украины за последнюю неделю.
Бои продолжаются на всей 1200-километровой линии фронта, как вы говорите. Марьинка к югу заслуживает особого внимания. Там русские проводят танковую атаку. Остальные районы, где ведутся активные боевые действия, это Авдеевка и Бахмут выше к северу. Там снова были десятки атак за последние 24 часа.
Товарищ полковник.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины господин Данилов сказал, что решение о наступлении будет принято в самый последний момент. Вот не надо было бы ему вторгаться в эту сферу, потому что тут, как иногда у нас пишут в итоговых документах, тем самым показал полное непонимание основ стратегического планирования.
Куда пойдем, еще не решили, но точно пойдем.
Нет. Дело в том, что... Дело в том, что...
Вот такое... когда выйдем, тогда и придумаем.
Ну, это, видимо, в его представлении так. Но дело в том, что когда вот осуществляется планирование наступательной операции, вот что такое решение?
Я просто напомню на секунду, буквально для наших телезрителей, он вообще сам из Луганска, Луганск предал, и вообще он бандит на базаре работал. Да. Ну, рикетир. Вот теперь аж глава, аж СНБО какой-то там Украины.
И рассуждает об основах оперативно-стратегического планирования. Дело в том, что такое решение. Решение – это замысел и задача войскам. Это, как правило, оно включается в оперативную директиву. Оперативная директива пишется, ну, дней за 20-25 до начала наступательной операции. Почему? Потому что, ну, надо же спланировать, поставить войскам задачи. На основании чего ты все это будешь делать? Вот на основании этого документа. И там есть такие слова. Решил, двоеточие, излагается замысел.
Можно сразу уточняющий вопрос? Вот не может быть так, что американцы написали себе и утекло за 20 дней по науке? А мы теперь анализируем.
Видите ли, ну вот в этой халтуре нет ни одного документа, который
бы... Это что ж такое, Михаил Михайлович?
Нет ни одного документа, который бы имел бы отношение к плану наступательной операции. Ни одного. Ни одного, который повлиял бы на сроки проведения этой операции. Опять-таки, все вот решения вот эти, они должны быть отработаны заранее. Потому что, опять-таки, вот, ну, вот у нас иногда бытует такое мнение в самых широких народных массах, что типа вот замыслы каких-то операций, это какая-то, ну, такая, ну, необычайная какая-то хитрость. Они ведь редко выходят за пределы здравого смысла. Ведь искусство-то в чем? Провести все это в жизнь, по большому счету. И вот тут нужен по-настоящему талантовый начальник и полководца. А что вот касается... Да, в последнее время могут разве что быть уточнена дата перехода. Дата перехода, она, ну и то, когда уже войска выведены в исходные районы, все сосредоточено, поставлены все задачи, но уже изменить-то ничего нельзя иногда в самый последний момент, потому что, как говорил Наполеон, вино откупорено, и его надо выпить. Ну нет уже другого выхода. Потому что вот яркий исторический пример. Летом 42-го года в распоряжение наших войск попал майор германского генерального штаба сухопутных войск с полным комплектом документов наступательной операции. И что сделал вермахт? Да все равно начал эту наступательную операцию, уже нельзя было ничего изменить. Тем не менее, войскам нашим надо готовиться, предусматривать все возможные хитрости со стороны противника и все это дело завершить победой вооруженных сил Российской Федерации.
Давайте мы сейчас в Вашингтон перенесемся, Соединенные Штаты Америки на прямой связи. Екатерина Амур, собственный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Кать, кто кого пытается обмануть? Как вообще Вашингтон сам интерпретирует эти как бы утечки или по-нашему сливы?
Ну, стоит обратить на две вещи внимание. На то, что очень активно в Вашингтоне следят за тем, что пишут государственные СМИ Российской Федерации и как на эти сливы реагируют российские военные блогеры. И я замечаю здесь очень четкую линию на то, чтобы показать, насколько в этих сливах заинтересована Российская Федерация. И уже в пятницу вечером агентство Рейтер нашло виновного, а виновный, естественно, Российская Федерация. И что-то мне подсказывает, что все это нацелено исключительно на то, чтобы заставить американский Конгресс убедить его в том, что Российская Федерация является настоящей опасностью для Соединенных Штатов, и чтобы вот в этом бою господина Байдена он все-таки сумел убедить Конгресс, что деньги на Украину стоит продолжать выделять.
Ну, то есть все, что произошло, произошло по заказу демократов? Есть же версия, что по заказу республиканцев, которые демонстрируют, насколько демократы ничтожны?
Я думаю, что в краткосрочной перспективе будет решена задача убеждения американского Конгресса в том, что необходимо продолжать финансирование Пентагона, чтобы у него были рекордные бюджеты. В долгосрочной перспективе, безусловно, это будет играть на пользу республиканцам, которые покажут о том, что Байден не знает, что происходит, собственно, в его правительстве. Но если мы посмотрим на то, как сейчас обсуждается вопрос выдвижения Байдена, демократы очень уверены в его победе. Они считают, что ничто ему не помешает, и, собственно, Дональд Трамп не сможет ему составить серьезной конкуренции. То есть здесь можно говорить о своеобразном гамбите, сдать определенную фишку для того, чтобы потом выиграть партию.
Вопрос таким образом решенный с выдвижением Байдена, а также когда человеку 80 сегодня, а на момент выборов будет 82, вообще не каждый возьмет на себя смелость сказать, ничего ему не помешает победить. Кое-что помешать может. Вот возрастные обстоятельства не смущают, некоторые отклонения от нормы в его высказываниях. Я тоже не стану ставить диагнозы, говорить про деменцию, но похоже на правду.
Я тоже считаю, что это какая-то, знаете, дедовщина происходит в американской политике. Уже пора бы кого-нибудь нового выдвинуть. Хочется уже кого-нибудь другого. И многие американцы именно об этом говорят. Последние опросы, знаете, с завидным постоянством говорят о том, что там две трети, более половины американцев просто не хотят видеть ни Байдена, ни Трампа их будущим президентом. Но почему-то им постоянно, заставляют есть эту кашу, которую они уже не любят. Что, конечно, для государства в более 300 миллионами населения, знаете, очень-очень-очень странная история.
Про Украину. Не смещается ли вектор внимания и финансовый, и военный в сторону тайваньского острова? Мы так где-то в глубине души, наверное, на это надеемся. Вроде кое-что из того, что происходит, указывает на это обстоятельство. Или нет?
Я вижу определенную усталость американского избирателя, вообще, в принципе, американцев от Украины. И даже если мы посмотрим на то, как американцы поддерживали Украину в начале кампании, повсюду были флаги Украины. Сейчас я практически этого не вижу, не замечаю. Украина ушла с первых полос американских СМИ, но я думаю, что многим, кто привык к этой войне, это, ну, совсем не в кассу. И вот этот слив, о котором мы с вами как раз говорим, я думаю, что он как раз и призван убедить американцев, что надо обязательно противостоять России как можно дольше, и это в национальных интересах. Что касается Тайваня, да, речь идет активно об этом, но такое ощущение складывается, что Россия и Китай сейчас в какой-то одной корзиночке для вашингтонских стратегов. Они как-то это все объединяют и говорят о том, что вот этот глобальный юг сейчас нам будет противостоять, нельзя сокращать финансирование Пентагона.
Пользуясь вашей терминологией, надеемся, что американцы корзиночку это удержать не смогут. Слишком тяжелая. Катя, спасибо. Екатерина Мур, собственный корреспондент издательского дома «Коммерсант» в Вашингтоне. Что касается утечек, Кирби, послушайте, ничего не знает, что делать, еще не придумали. Так себе версия, имея в виду, что мы знаем, что у американцев совершенно другой подход.
Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, каков мотив. Без подтверждения подлинности этих документов этой информации нет места в открытом доступе. Ей нечего делать на первых страницах газет или на телевидении. Она не предназначена для общественного пользования и не должна быть там. Я надеюсь, что каждый американец понимает, что для того, чтобы защищать нашу страну, каждый день, как мы это делаем, одна из вещей, которую мы должны защищать, это информация, и не только ее, но и способы сбора этой информации.
Через минуту вернемся. Итак, срочные новости. Минобороны России сообщают, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли кварталы в центре Артемовска. Слушаем.
На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиации совершено 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников.
Ну и США, еще важная новость, намеревали шантажировать Москву подрывом северных потоков, чтобы помешать России начать спецоперацию на Украине. Американский журналист, расследователь Хёрш сообщает новые подробности подготовки диверсии. Она планировалась с конца 2021 года, но непосредственно на теракт. Байден решился только когда понял, что Украина не сможет победить. Слушаем.
Задача устроить диверсию на газопроводах «Северный поток» была поставлена еще в конце декабря 2021 года. Идея заключалась в том, чтобы у президента Байдена был весомый аргумент, при помощи которого он смог бы убедить Путина не вводить войска на Украину. Вот только умение убеждать – это не конек администрации Байдена. Они скорее действуют по принципу «ты или с нами, или против нас». Они хотели поставить Путина перед фактом «мы взорвем газопроводы, если ты пересечешь украинскую границу».
Ну и на Камчатке самый северный действующий вулкан Шевелуч вызвал крупнейший за 60 лет пеплопад. Такое тоже бывает. Размер облака, только представьте, примерно 400 на 250 километров. Близлежащие поселки засыпаны 8 сантиметровым слоем пепла. Виды на Камчатке сейчас абсолютно инопланетные. Люди в защитных комбинезонах похожи на космонавтов. Смотрите.
Такая картина у нас. Это не снег. Снег там. Вот моя машина.
Охренеть, я, конечно, в шоке. То ли шевелочь, то ли чё. Офигеть. Вот это мы попали.
Только что в Вашингтоне сообщили, что продолжают изучать появившиеся в интернете якобы секретные документы. Сказать конкретно ничего не могут, но есть предположение, далее прямая цитата из официального сообщения Белого дома, что документы являются подлинными. Кто бы вам поверил, дорогие американцы? Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Пока!